Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В мире не стихают бурные протесты мусульман против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. К акциям присоединились мусульмане России. Андрей Сычев доставлен в московский госпиталь. Лимоновцы провели акцию протеста в Петербурге. Правительство Чечни решило приостановить деятельность на территории республики Датского совета по беженцам в связи с публикацией в Дании карикатур на пророка Мохаммеда. Исполняющий обязанности главы чеченского правительства Рамзан Кадыров заявил, что датские организации не будут допущены в республику. Спикер Госдумы России Борис Грызлов так прокомментировал заявление Кадырова.
Заявление исполняющего обязанности председателя правительства Чеченской республики, возможно, это его личное заявление, это еще не решение правительства, но я думаю, что такие заявления надо сначала, по крайней мере, провести через орган власти. Я его рассматриваю только как личное заявление.
Сказал Борис Грызлов. Российские и зарубежные правозащитники предупреждают, что гуманитарной помощи могут лишиться сотни тысяч чеченцев. Подробнее об этом после выпуска новостей. На севере Афганистана, в городе Мемена, 4 человека погибли и не менее 15 были ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими около базы норвежских миротворцев против публикации в европейских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. В Тегеране десятки студентов забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью посольства Австрии и Дании. Европейский Союз напомнил властям 19 стран Ближнего Востока об их обязанности защищать дипмиссии стран ЕС. В Татарстане магазины крупной торговой сети изъяли из продажи датские товары в связи с публикацией карикатур. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
3 февраля в магазинах торговой сети «Далевей» с прилавков были сняты продукты производства Дании. Об этом объявили крупнейшие региональные компании, владеющие приблизительно половиной всех продуктовых магазинов в Казани и Татарстане. Таким образом, фирма выразила свою позицию на оскорбление в прессе религиозных идеалов. Из продажи были изъяты несколько сортов колбасы и ветчины, а также датское пиво. В пресс-службе «Далевей» групп сообщили, что компания поступила бы адекватно в случае оскорбления любой религии. «Мы считаем, что нельзя оскорблять чувства верующих, будь то мусульмане, христиане, иудеи или буддисты», заявили в пресс-службе. Кроме того, руководство торговой сети «Эдельвейс» обратило внимание правительства Дании на то, что есть существенная разница между свободой слова и прямым оскорблением миллионов людей. Соответствующее объявление вывешено во всех магазинах и супермаркетах. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Задержанный в Турции юноша, подозреваемый в убийстве католического священника, не отрицает своей вины. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Арестованный подросток. По информации телеканала CNN Turk, на первом же допросе он заявил, что совершил убийство в состоянии потрясения, которое испытал от публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Представитель полиции Трабзона сказал... Задержанному 16 лет. Он учится в одном из лицеев Трабзона. Мы изъяли у него пистолет, из которого был произведен выстрел. Ввиду необходимости сохранить тайну следствия, мы не можем назвать имя арестованного. Трудно сказать, были ли у него связи с экстремистскими организациями. Итальянский священник Андреа Санторо был убит в воскресенье. Юноша выстрелил в священника в упор, когда тот открыл ему двери церкви. Турецкие власти выразили сожаление по поводу происшедшей трагедии. Министр иностранных дел Абдулла Гюль призвал верующих воздержаться от любых актов насилия по отношению к христианам. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Состояние Андрея Сычева тяжелое, но стабильное, сообщил начальник московского госпиталя имени Бурденко Вячеслав Клюжев. Сычев был сегодня доставлен в госпиталь из Челябинска. По словам Клюжева, у больного может развиться сепсис, и делается все необходимое, чтобы этого не допустить. Андрею Сычеву пришлось ампутировать обе ноги после того, как он был зверски избит старослужащими в Челябинском танковом училище. Военный суд рассматривает 5 уголовных дел о дедовщине. Президент России Владимир Путин накануне визита в Испанию встретился с испанскими журналистами. В беседе с ними он, в частности, высказался за повышение роли политических партий. По словам Путина, на выборах в региональные парламенты планируется перейти на систему, при которой 50% депутатов будут избираться по одномандатным округам и еще половина от партий. Петербурге группа национал-большевиков провела митинг протеста против отказа властей зарегистрировать партию. На здании напротив местного управления Министерства юстиции лимоновцы растянули красный флаг с надписью «Нас не запретишь». Милиция им не препятствовала. В акции приняли участие около 30 человек. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты два боевика, участники так называемого «Каспийского джамаата», сообщил замначальника главного управления МВД России по Южному федеральному округу Сергей Солодовников.
Они складировали огромное количество взрывных устройств, аммиачной селитры, боеприпасов, оружия и готовили взрыв одного из домов города Махачкалы и подрыв крупного железнодорожного состава.
Сообщил Сергей Солодовников. Милиционеры задержали также четырех пособников боевиков. Общественные организации Украины возлагают на власти ответственность за гибель бездомных во время морозов и намерены обратиться в суд. Об этом заявили сегодня в мэрии Одессы, где проходит заседание круглого стола по проблемам бездомных. По официальным данным, жертвами морозов на Украине с 16 января стали около 800 человек, госпитализированы почти 4700. По данным общественных организаций, погибших много больше. В Бостоне, США, совершил аварийную посадку самолет британской авиакомпании British Airways в связи с появлением дыма в кабине пилота. Авиалайнер со 140 пассажирами на борту совершал рейс Нью-Йорк-Лондон. По данным властей, техническая неполадка незначительна. Пострадавших нет. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. В мире не стихают бурные протесты мусульман против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. К акциям присоединились мусульмане России. Андрей Сычев доставлен в московский госпиталь. Лимоновцы провели акцию протеста в Петербурге.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Рамзан Кадыров запретил работу датских представителей в Чечне. Насколько законно это решение? Инвалида Сычева перевезли на лечение в Москву. Почему генералы, которые не уберегли солдата от дедовщины, теперь встречают его как героя? Дача Михаила Касьянова может вернуться в собственность государства уже в этом году. Какие новые обвинения готовит Александр Хинштейн? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 7 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Правительство Чечни сегодня приняло решение о прекращении деятельности в республике Датского совета по делам беженцев. Это решение, подчеркнули в руководстве Чечни, носит окончательный характер и не подлежит пересмотру. Правозащитные организации, работающие в Чечне, уже заявили, что следует ожидать ухудшения гуманитарной ситуации. Первыми последствия этого решения почувствуют на себе простые жители республики. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Решение принято правительством Чечни в связи с публикацией датской газеты карикатур с изображением пророка Мухаммеда. Заместитель председателя чеченского правительства Халид Вайханов подчеркнул, что в республике высоко ценят деятельность Датского совета по делам беженцев и решение, в частности, принято в целях безопасности его сотрудников. Накануне по этому же поводу высказался и первый вице-премьер правительства Чечни Рамзан Кадыров.
Дания всегда была провокатором и всегда они поддерживали международный терроризм. И что касается вот датской организации, которая у нас присутствует, мы их больше не будем запускать вот именно по этому поводу, что они играет на чувство 1,5 миллиарда людей.
Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов сообщил нашей радиостанции, что чеченские власти уже остановили один из гуманитарных грузов, следовавших в республику. Решение о прекращении деятельности датчан на территории Чечни, считает Черкасов, отрицательно скажется на гуманитарной ситуации в республике.
В Гудерменском районе сегодня утром не пустили гуманитарную помощь, которая туда направлялась у Датского совета по беженцам. Дело в том, что Дания, маленькая и далекая страна, в судьбе Чечни последних лет принимала очень большое участие. С осени 99 года, когда едва ли не большая часть населения Чечни стала беженцами, именно Датский совет по беженцам оказывал большую часть помощи через международные организации. Тогда едва ли не больше половины помощи беженцам и жителям Чечни поставлялось не правительством Российской Федерации, а иностранцами, прежде всего управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Распределялось же международными, зарубежными гуманитарными организациями. И из них Датский совет по беженцам был ведущей организацией. Так было вплоть до последнего времени. Сейчас, когда основная проблема жителей Чечни – это уже не пропитание, а восстановление жилых домов, датский совет по беженцам также очень активно работал в Чечне. Я не могу сказать сейчас точно, сколько домов было восстановлено в прошлом году, но уверяю вас, что это сравнимо с результатами действий правительственных структур. Кроме того, в этой организации ведь работают местные, прежде всего, сотрудники. То есть, да, это финансируется издание, но работают прежде всего свои же чеченцы. И это дает еще и рабочие места. И вот уже сегодня машины с гуманитарной помощью датского совета по беженцам не пустили в Гудермесский район. Что можно сказать? Это печально.
Кадыров охарактеризовал Данию как страну, в целом как провокатора, отметив то, что она укрывала международных террористов.
Вероятно, имеется в виду то, что Ахмед Закаев находился в Дании, откуда был далее припровожден в Англию. Но дело в том, что доказательства виновности Ахмеда Закаева в причастности к международному терроризму представленные руководством Российской Федерации вначале в Данию, а потом и в Великобританию, были там рассмотрены и сочинены, мягко говоря, недостоверными. Если помните, Закаеву вменялся, в частности, расстрел священников, один из которых явился на его в процесс вполне себе живым, ну и так далее. Все пункты обвинения Закаева были именно таковы. Эти заявления удивительны, и я очень надеюсь, что все-таки у нас ситуация прояснится. Россия какая страна? Светская страна? Она единое, как следует из названия, или там происходит что-то другое, или Чечня не входит в состав Российской Федерации. Вот очень хотелось бы это выяснить в контексте вот этого скандала с Данией.
Серьезный ущерб будет нанесен ситуации гуманитарной в Чечне, если датская организация уйдет оттуда.
Экономика там сейчас находится на нуле. Настолько все завязано именно на восстановление, что выбытие оттуда такой мощной гуманитарной организации, которая и помогает жителям, и, с другой стороны, дает работу жителям Чечни, это, безусловно, затронет многих.
Заявил в интервью «Радио Свобода» сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Депутат российского парламента Владимир Рыжков назвал решение правительства Чечни нелегитимным.
Первая реакция, конечно, просто недоумение и возмущение, потому что это, вне всякого сомнения, беззаконное решение, и это, вне всякого сомнения, варварское решение. Датские благотворительные гуманитарные организации, так же, как датское правительство, не несут ответственности за прессу, которая публиковала те или иные карикатуры. И более того, наказывается тем самым не датское правительство, не благотворительная гуманитарная организация, а наказывается, собственно говоря, чеченский народ. А мне уже приходилось слышать, и я знаю о том, что Дания и датские гуманитарные организации оказывают огромную помощь чеченцам. Это касается и гуманитарной помощи, это касается даже строительства жилья для тех, кто его утратил в годы войны. И вот так бесцеремонно вышвыривая из Чечни эти организации, фактически чеченское руководство плюют не столько в лицо Дании, сколько в лицо своему собственному, безмерно и без того пострадавшему и страдающему народу. Надеюсь, что в России найдутся органы власти, найдется суд, который восстановит справедливость и не допустит реализации такого варварского и беззаконного решения.
Как раз хотел спросить с точки зрения легитимности такое решение.
Это абсолютно нелегитимно. Все организации международные, гуманитарные, правозащитные, которые действуют на территории России, в том числе на территории Чечни, действуют в соответствии с действующим законодательством, и прекратить их деятельность можно только на основании решения суда, и то, если удастся в суде доказать какую-то их противоправную деятельность. Уверен, что в данном случае ничего похожего нет. Больше того, нет никаких сомнений, что эти организации играют очень важную позитивную роль в нормализации ситуации в Чечне и в помощи людям. Поэтому это в чистом виде беззаконие, и первое, что должно произойти, это республиканская прокуратура или федеральная прокуратура должна сделать предупреждение республиканским властям и пресечь это беззаконие.
О том, какова реакция на заявление Кадырова и решение правительства в республике, корреспондент «Радио Свобода» Данила Галиперович спросил Ахмара Завгаева, члена Совета Федерации России от Чечни.
Сегодня, я думаю, датчанам самим надо как поступить с ними, сколько они нравственного и материального, и морального ущерба нанесли всему мировому обществу. Авторы должны понести ответственность.
А вот то, что говорил Рамзан, что теперь никаких контактов с датчанами, вот как вы считаете, скажите?
Может быть. быть и правильно. Я вот считаю, что здесь на объединенных людей это не должно распространяться.
Ну вот датским организациям сейчас можно будет работать в Чечне или нет?
Вот как... это решит правительство и парламент. У нас есть парламент, все ветви власти, как они решат, так и будут.
В московском и северокавказском представительствах датского совета по делам беженцев случившееся пока никак не комментируют. Михаил Соленков, для Радио Свобода, Москва.
Зато в Копенгагене корреспонденту Радио Свобода Сергею Джанену удалось связаться с представителями датского совета по делам беженцев. Давайте послушаем их комментарий.
Решение правительства Чечни приостановить на территории республики деятельность датской гуманитарной миссии комментирует руководитель международного отдела датского совета по делам беженцев Арне Воген. Прежде всего, должен заявить, что мы пока не получали какой-либо официальной информации или требований от местных властей. Мы пробуем войти в диалог с официальными структурами и надеемся, что ситуация в ближайшее время получит свое разрешение. На данный момент вся программа гуманитарной деятельности датской миссии приостановлена, а сотрудники нашего отделения на Северном Кавказе получили распоряжение эвакуироваться в Москву вследствие возникшей угрозы безопасности их жизни и неопределенности сложившейся ситуации. Это то, чем мы сейчас заняты. В данной связи хотелось бы особо подчеркнуть тот факт, что датский совет по делам беженцев не в состоянии влиять на то, о чем пишут или чем занимаются датские медиа. Однако в любом случае мы дистанцируемся от заявлений и действий, способных в той или иной степени оскорбить религиозные чувства людей. И, разумеется, нашей основной целью на Северном Кавказе является помощь в обеспечении гуманитарных нужд населения региона. До последнего времени у датской гуманитарной миссии были превосходные отношения с местными властями, и мы надеемся, что это сотрудничество продолжится и в дальнейшем. Говорит руководитель международного отдела датского совета по делам беженцев Арне Воген. Датский совет по делам беженцев осуществляет гуманитарную программу помощи на Северном Кавказе со времен начала второго чеченского конфликта. Программа помощи включала в себя распределение вещей и продовольствия, предоставление убежища нуждающимся, психологическую, социальную и экономическую реабилитацию, а также обучение основам противоминной безопасности и проведение кампании по бесплатной раздаче населению семян сельскохозяйственных культур. Сергей Джанян, для Радио Свобода, Копенгаген.
Волна массовых протестов в исламском мире, вызванная публикацией карикатур на пророка Мохаммеда в газетах европейских стран, не стихает. Попытался успокоить бурю в очередной раз сегодня премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен. Он заявил, что хочет диалога и сотрудничества с мусульманским миром. Власти Дании также заявили, что считают Иран ответственным за нападение иранцев на посольство Дании в Тегеране. Беспорядки продолжаются и в других странах. Специалист по вопросам ислама, сотрудник исламского правозащитного центра Исмаил Хазрат Шангареев обращается в этой связи внимание на то обстоятельство, что между первой публикацией карикатур в Ютланд-Постен и массовыми демонстрациями протеста в мусульманских странах прошло несколько месяцев.
Каким способом это было преподнесено в средствах массовой информации, буквально через несколько, уже через более чем через полгода после того, где карикатуры были впервые опубликованы. То есть, видимо, есть какие-то силы, которым нужны были в ответ эмоции, что ли. Межнациональная какая-то конфронтация, межрелигиозная конфронтация. А так как в сентябре вот, прошлого года это проблема была как бы не замечена, так как как-то вяло обозначена, не было заострено внимание мусульман к этой проблематике, то и, соответственно, реакция была почти что никакой. И вдруг, вот по прошествии такого длительного времени, кому-то понадобилось вот этот всплеск или отвлечь от каких-то, на самом деле, важных процессов в мировой политике. Может быть, нужна была какая-то напряженность определенная.
А кому это могло понадобиться, вот, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что это именно те силы, которые привели к развалу Югославии, вот так если говорить. Да? Было то же самое примерно прекрасное государство Балканы, Югославия, где люди не дружили много лет, были соседями хорошими и не знали, кто какой религии принадлежит. И вдруг стали на это обращать внимание, громить мусульманские кладбища и говорить об этом, что это христиане виноваты, потом христианские кладбища громить, говорить, что мусульмане виноваты. И вот пришло к тому, это к чему мы пришли.
Верно я вас понимаю, что вы придерживаетесь того, что есть какая-то теория заговора вокруг этого, или вы имеете в виду все-таки представить для каких-то мусульманских организаций, которые организовывают вот эти протесты. Понятно же, что большинство людей в этих арабских странах, которые сейчас выходят на улицы, вряд ли они знакомы были с премьер-министром Дании для того, чтобы там разрывать его фотографии, или даже знали, где Дания расположена.
Совершенно с вами согласен, да. Они далеки от всего этого. Скорее всего, вот эти крайне радикальные течения, нет, не теория заговора, я в это не верю абсолютно, крайне радикальные мусульманские течения, им это нужно было для того, чтобы получить какую-то дополнительную популярность среди масс, или как как-то проверить какую-то, я не знаю, разведку боем, что ли. Вот как люди готовы массой, насколько они управляемы, люди были взволнованы, и они в порыве своих чистых мусульманских религиозных эмоций, того, что она была, был оскорблен пророк, были они оскорблены в своих самых лучших каких-то порывах, они вышли на улицу.
Насколько сильным оскорблением считается в исламе вот публикация изображений, я уж не говорю о, так сказать, сатирическом характере этих публикаций, публикация изображений пророка, это серьезное кощунство?
Не то, что серьезно, это верх оскорбления. Не то, что пророка, а в исламе, вот в шариате, запрещено изображение любого человека. Нигде в шариате, нигде в истории ислама, нигде в никаких священных писаниях вы не найдете изображение пророка. Даже вот в фильмах в мусульманских странах, вот в Египте, в странах залива, если выходят какие-то исторические фильмы, то пророк там изображается так вот со стороны, со спины. И то только и показывает его даже посох, даже его даже его фигуру не показывает. Иногда показывает его тень и посох. Вот и все. И вдруг его изображают в карикатурной форме и в такой неприличной форме. Те, кто как-то не понимает, почему у мусульман такая бурная эмоция, надо вот им предложить обратно. Представляете, что в мусульманской стране, в какой-то из мусульманских стран, или даже в республике мусульманской, мусульманский художник изобразит в нелицеприятной форме, допустим, Христа.
Ну, вы знаете, все-таки, мне кажется, европейские традиции другие. Христа уж как только не изображали. Или он давно уже объект поп-культуры, поэтому тут, может быть, разумнее говорить просто о том, что слишком разные традиции. Если, опять же, руководствоваться исламскими представлениями о жизни, какая кара должна ждать людей, которые решились на такое кощунство? Известно, что эти датские художники, 12 человек, принимавшие участие в конкурсе, они сейчас скрываются. Может быть, объявлена фетва или что-то подобное в их адрес?
Да, вполне возможно. Я вполне возможно, где-нибудь в Иране они могут и принять такую фетву. Фетва карающая. Вполне могу предположить, что такая фетва будет принята. И поэтому, на самом деле, это очень опасно.
Какова позиция руководства духовного российских мусульман? Известно, что в Дагестане на минувшей неделе прошла какая-то демонстрация. Вот из того, что я видел, помимо, собственно, духовных руководителей, один из руководителей Чечни, Кадыров-младший, сделал заявление по этому поводу. Он тоже, видимо, считает себя обязанным такого рода вещи обозначать.
А мы придерживаемся позиции Совета муфтиев России. Совет муфтиев России обозначил свою позицию. Мусульмане России, руководство мусульман России ни в коем случае не согласно вот с тем, что датские художники сделали. Слава Богу, что в России никаких потрясений нету, хотя в России все-таки 20 миллионов мусульман. На самом деле в России это давние толерантные традиции. Конечно, нежелательно, чтобы религиозные эмоции были настолько возбуждены. И я думаю, что ни один мусульманин России не был безразличен к этой тематике, потому что для нас пророк это близок так же, как и родители. Он для нас пример. Он тот человек, который лучший из людей, Всевышний Творец, выбрал именно его для того, чтобы донести откровение людям через пророка Мухаммада. И поэтому мы относимся к этому очень трепетно. Толерантность предполагает не просто терпение представителей других религий, но и уважение. Вот сама Дания, это оплот толерантности. И очень многие мусульмане, даже крайне радикальные мусульманские лидеры, которых в некоторых странах не принимали, в Дании именно принимали. И поэтому вот удивительно, что именно в Дании произошел такой неслыханный такой богохульство.
Вы знаете, а мне кажется, ничего странного нет именно в силу толерантности. В Дании давно формируется вот это общество многокультурное. Это либеральная страна либеральных традиций. Вот и все. Это такое понимание либерализма. Мне кажется, просто речь идет о том, если мы сейчас отбросим разговоры о том, что срежиссированы эти массовые акции в мусульманских странах, а частично мне представляется, что это так. Если говорить об идеологической сути того, что произошло, мне кажется, как раз, может быть, Дания здесь стала просто жертвой собственного либерализма и собственной веротерпимости.
Я с вами согласен. Дания стала именно вот сама жертвой вот этой демократии, на самом деле, истинной демократии.
Так завершилась моя беседа со специалистом по вопросам ислама, сотрудником Исламского правозащитного центра Исмаилом Хазратом Шангареевым. А к этой теме мы, конечно, еще вернемся в следующих передачах.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Время свободы. Подводим итоги 7 февраля, вторника. Дача Михаила Касьянова «Сосновка-1» вернется в собственность государства уже в этом году. Такого мнения придерживается депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, который и инициировал расследование о незаконном приобретении экс-премьером земли в Подмосковье. Более того, член партии «Единая Россия» Хинштейн считает, что бывшему главе правительства придется выплатить государству компенсацию, либо восстанавливать дачу в Сосновке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Арбитражный суд Москвы в прошлый четверг удовлетворил иск Росимущества к фирме ВПК Инвест, компании Амелия, государственному предприятию по реализации военного имущества и признал недействительным аукцион по продаже дачи «Сосновка-1». Также недействительным признан договор купли-продажи земельного участка. После такого решения, по мнению Александра Хинштейна, можно без сомнений говорить, что Михаил Касьянов приобрел землю в Подмосковье незаконно.
Касьянов не может считаться добросовестным приобретателем, говорит это с полной ответственностью, потому что статья 302 Гражданского кодекса четко говорит, что добросовестным приобретателем может быть лицо, которое не знало и не могло знать о том, что приобретает незаконно отчужденное имущество. Ну, знал или не знал Касьянов — вопрос лирики, а вот о том, что он мог узнать, несомненно. Если в начале этой комбинации находился Михаил Михайлович, и на конце этой комбинации находился Михаил Михайлович, вопрос отпадает сам собой. Кроме того, сегодня уже документально установлено, что еще в бытность премьер-министром Касьянов приезжал на объект «Сосновка-1» вместе с супругой, осматривал эти владения, мечтал и думал о том, как он будет здесь жить, и обсуждал о том, как чего здесь перестраивать. Очевидно, что в решении судебном, которое будет принято об изъятии у Касьянова дачи, должна прозвучать такая формулировка, я ее взял из другого аналогичного судебного решения. Покупатель должен был знать, принимая во внимание степень заботливости и осмотрительности, которая требуется от участников оборота недвижимого имущества.
Арбитражный суд 2 февраля также отклонил требования Росимущества в части возврата в государственную собственность имущественного комплекса «Сосновка-1», а это 27 строений. По последней оценке, весь комплекс стоит 41 миллион долларов. Михаил Касьянов заплатил за него 11,5 миллионов рублей. По мнению Хинштейна, вопрос о передаче «Сосновки» государству все же будет решен уже в ближайшие полгода. Помимо этого, экс-премьер, возможно, придется выплатить государству компенсацию.
Поскольку разрешительной документации на снос старого дома и строительство нового Михаила Михайловича Касьянова нет, после того, как государство отберет назад этот объект, оно вправе потребовать у Михаила Михайловича Касьянова возмещение ущерба, а именно, либо Михаил Михайлович восстанавливает в первозданном виде то, что он снес, либо он оплачивает его стоимость. Я думаю, что это будет справедливо. При этом я сильно сомневаюсь, что Михаил Михайлович Касьянов в результате этого судебного и последующих судебных решений попадет на деньги, поскольку вообще возникает вопрос происхождения средств, из которых он заплатил за все. Сам Михаил Михайлович, как вы знаете, рассказывает о том, что он заработал эти деньги в течение 2 месяцев, занимаясь бизнесом. Это новая форма бизнеса, позволяющая зарабатывать такие большие средства. Тем не менее, факты говорят об обратном, а именно, что все свои покупки и приобретение непосредственно объекта «Сосновка-1» и переступку прав аренды на землю Касьянов оплатил со своего счета в Сбербанк. Причем эта проплата выглядит очень интересным образом, а именно, 29 сентября 2004 года Михаил Михайлович Касьянов перечисляет в адрес фирмы «Амелия» 22 миллиона 354 тысячи рублей. А тем же утром, за 5 минут до этого, он кладет на свой счет 24 миллиона рублей. То есть я пришел, положил деньги и тут же их перекачал на другой счет.
Нет сомнений, что решение арбитражного суда адвокаты Михаила Касьянова будут обжаловать. Тем не менее, у прокуратуры теперь появилась площадка для дальнейшего расследования и возбуждения уголовного дела в отношении лиц, причастных к сделке по «Сосновке-1».
До решения арбитражного суда у следствия возникали проблемы с правовой оценкой ситуации. Комбинация была придумана хитро, грамотно. Юрист Альфа-банка получает деньги не зря, и вот эта многоходовка, она, конечно, значительно затрудняет работу следствия именно с точки зрения уголовного права. Но сегодня, после того, как есть решение арбитражного суда, где четко признано, аукцион незаконен, договор купли-продажи незаконен, аналогичное решение есть, как вы знаете, по объекту «Сосновка-3», с этого момента у Генеральной прокуратуры получается очень хорошая стартовая площадка для того, чтобы активизировать свою деятельность.
Говорил депутат Александр Хинштейн. Сам обвиняемый, владелец дачи «Сосновки-1», на высказывания депутата не реагирует. Пресс-секретарь Михаила Касьянова Татьяна Разбаш заявила, что бывший премьер по этому поводу комментариев не дает. Сам же Касьянов еще до заседания арбитражного суда заявил, что никогда не совершал никаких противоправных действий ни во время 25-летней государственной службы, ни после этого. Конец цитаты. О скандале и дальнейшем возможном будущем бывшего главы правительства размышляет эксперт Московского центра Карнеги Андрей Рябов.
Я думаю, что в российском судоководстве существует две совершенно разных позиции в отношении Михаила Касьянова. Одна в том, чтобы на всякий случай сохранить его в публичном пространстве как возможного партнера, спарринг-партнера для президентской избирательной кампании 2008 года, для кандидата от партии власти. А другая, связанная, я бы сказал, с минимизацией рисков. Она заключается в том, что Михаил Касьянов, согласно этому подходу, вообще не должен никоим образом не участвовать в политическом процессе. И делать это нужно чем быстрее, тем лучше. Поскольку окончательная судьба премьера, его политического будущего еще не решена, то, скорее всего, идет такое своеобразное перетягивание канатов между сторонниками этих двух линий. Сегодня мы увидели очередной демарш сторонников жесткой линии, которые добиваются исключения экс-премьера из политического процесса.
какова роль Хинштейна в этом скандале?
Я думаю, что он выступает всего лишь инструментом в руках гораздо более серьезных сил. Его задача лишь фокусировать некие проблемы, некие скандалы в публичном пространстве, но осуществление этих шагов, конечно же, принимают другие люди.
Как вы думаете, этот скандал повлиял как-то на имидж Михаила Касьянова?
Первый скандал, который имел место несколько месяцев назад, безусловно, снизил его потенциальную привлекательность для ряда электоральных групп. Но чем дальше, тем больше это уже становится повторением своего рода мыльной оперой на тему неких финансовых проблем у экс-премьера.
Говорил эксперт фонда Карнеги Андрей Рябов. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 февраля. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. Состояние Андрея Сычева тяжелое, но стабильное, сообщил начальник московского госпиталя имени Бурденко, куда Сычев был доставлен из Челябинска. Ему пришлось ампутировать обе ноги после того, как он был зверски избит старослужащими в Челябинском танковом училище. В Иркутской области госпитализирован еще один солдат, пострадавший от дедовщины. На севере Афганистана 4 человека погибли и не менее 15 были ранены во время демонстрации протеста против публикации в европейских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. По данным местных властей, манифестанты обстреляли норвежских солдат из международных сил безопасности, после чего был открыт ответный огонь. В центре Багдада одна за другой взорвались две бомбы. Убиты по меньшей мере 7 человек, около 20 ранены. Сегодня же американское командование сообщило, что за последние дни в Ираке были убиты 4 морских пехотинца. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика. По данным МВД Дагестана, они были участниками так называемого «Каспийского джамаата» и готовили теракты в Махачкале. В Петербурге предъявлено обвинение учительнице, которая, по данным следствия, довела до самоубийства ученика. Общественные организации Украины возлагают на власти ответственность за гибель бездомных во время морозов и намерены обратиться в суд. По официальным данным, жертвами морозов на Украине 16 января стали около 800 человек. На западном берегу Иордана и в секторе Газа в ходе операции израильских войск убиты 3 палестинских экстремиста. Британский суд приговорил к 7 годам тюрьмы радикального исламского священнослужителя Абу Хамзу Аль-Масри за разжигание расовой ненависти и подстрекательство к насилию. В Молдавии возбуждено уже 2-е уголовное дело против экс-министра обороны Валерия Пасата. Теперь его обвиняют в подготовке убийства и захвата власти. В Румынии предъявлены обвинения в коррупции бывшему премьер-министру Адриану Нестасе.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 7 февраля, и вот главная тема второй половины часа. Инвалида Сычева перевезли на лечение в Москву. Генералы, которые не уберегли солдата от дедовщины, теперь встречают его как героя. Доктор Рошаль дал показания на процессе по делу о захвате заложников в Беслане. Немецкий тренер по фигурному катанию едва не лишился места в олимпийской команде из-за сотрудничества с разведкой Штази. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Сегодня в суде Владикавказа известный российский врач, педиатр детский Леонид Рошаль дал показания на процессе по делу о захвате заложников в Беслане. Судят единственного по официальной версии оставшегося в живых участника этого теракта Нурпаши Кулаева. Им родственники пострадавших и погибших настоятельно требовали прибытия на процесс в качестве свидетеля доктора Рошаля. И вот он приехал. Репортаж из зала суда корреспондента «Радио Свобода» во Владикавказе Юрия Багрова.
Детского врача Леонида Рошаля в Северной Осетии ждали давно. Женщины из организации «Голос Беслана» даже обращались к педиатру с открытым письмом, так как судья отклонял ходатайство о вызове Рошаля в суд. Сегодняшнее заседание по делу Нурпаши Кулаева началось с 4-часовым опозданием. Самолет из Москвы приземлился лишь около 3 часов дня. В 3:30 Рошаль был в суде. Врач, который в дни бесланской трагедии находился в Северной Осетии, объяснил, почему ему не хотелось приезжать в республику вновь.
Если бы, конечно, не ваша просьба, понимая ваше состояние, я бы не приехал. Мне очень многие не советовали сюда ехать, пожалеют себя, потому что здесь невозможна совершенно обстановка. Люди ведут себя, я рассказываю, что мне говорили, некорректно, что здесь много политики, что люди ангажированы, чуть ли не подкупны. Говорю, что мне говорили, и что любые ваши слова, которые будут сказаны, они все равно не будут услышаны, что они хотят что-то такое, что непонятно даже сформулировать. И вам ехать туда не нужно, потому что кроме позора ничего не будет. Но я решил все же ехать надо, потому что это горе. Мне от вас прятаться нечего. Совесть моя перед вами абсолютно чиста.
О том, что захвачена школа в Беслане, по словам доктора Рошаля, он узнал от журналиста, который связался с ним по телефону. На правительственном самолете врач прибыл в Северную Осетию. В записке, переданной террористами, фамилия Леонида Рошаля была одной из 4, с кем они хотели вести переговоры. Приехав в Беслан, Леонид Рошаль по телефону связался с людьми, захватившими школу.
Причем мне все время отвечал один и тот же голос. Первый вопрос у меня к ним был. Я прилетел, вы меня вызывали. Вы направили записку, в которой было написано «Доктор Рошаль, у вас дети, я хочу к вам прийти. Мы вас одного не пустим, если вы придете сразу вчетвером, тогда мы будем говорить. Какие ваши требования? Только тогда, когда вы придете вчетвером, мы будем с вами говорить. Но у вас же дети, это не в один разговор, а в несколько. И так надо было, иногда не бросали трубку, надо было снова звонить. Там дети. Ну и что? Затем следующий звонок опять. Опять, что вы хотите? Пустите меня. Вы зовете 4 людей. Трое из них политики, разбирайтесь с ними сами. Я доктор, мне нужно посмотреть, в каком состоянии дети. У вас там есть больные. Директор школы имеет диабет. Еще там, наверное, есть больные. Я с лекарствами приду для того, чтобы помочь. Если вы к нам пойдете один, мы вас убьем.
В течение 2 дней Леонид Рошаль вместе с министром здравоохранения республики организовывал работу медицинских служб.
Одновременно моя задача была не только переговоры, постоянные переговоры. Я еще работал в течение фактически 2 суток вместе с министром здравоохранения по организации оказания помощи. И там были вопросы, там 300 человек, это там не 300 человек, как это извиняться. Значит, медицина на эти цифры не обращала никакого внимания. К концу 1-х суток было освобождено почти 1000 коек. Всю ночь мы с министром здравоохранения разъезжали по больницам. Я был в больнице Беслана, прошел по все отделения, посмотрел, что надо, что не надо, что еще дополнительно надо. Я лично звонил к Карачаево-Черкесии в министерство, звонил, что прислали еще дополнительные скорые помощи, потому что считал, что не достает здесь места. Мы были у военных, которые занимаются вопросами оказания медицинской помощи. Значит, был план, где какие силы должны быть расставлены.
Утром 3 сентября доктор Рошаль, общаясь с жителями Беслана, сообщил, что дети смогут находиться без воды и пищи в школе еще 8-9 дней. Это утверждение он повторил и сегодня. Однако убедить в этом женщин, потерявших своих детей, педиатру не удалось.
Было много народа. Народ собрался в зал. Сначала не было микрофона. Потом дали микрофон. И я должен был говорить. Я стал рассказывать честно то, что я знаю до этого момента. Что я знаю, какие переговоры вел. Мало того, я понял, что нужно народу дать какую-то надежду. Поэтому я стал говорить о том, когда вы получите своих детей обратно, 3-е сутки, они не ели, не пили. Будьте любезны, кто там был, подтвердит, что я так говорил. Не кормите их много, не поите их, потому что будет переворот в водной системе, и у них будет шок. Но я никогда не забуду горе настолько, что я от этих бежал целый квартал за одним отцом, который схватил своего ребенка и несся как сумасшедший, чтобы посмотреть на него, в каком состоянии ребенок. Потом мне из зала задают вопрос. Скажите, пожалуйста, а сколько, значит, дети могут прожить без воды? Я сказал, 8 суток.
Доктор Рошаль выразил недоумение в связи с его вызовом на судебный процесс по делу Нурпаши Кулаева. Он сообщил, что ознакомился с протоколами судебных заседаний, и ему непонятно, какую цель преследуют потерпевшие.
Вот я прочитал вчера до 4 часов утра, мне не было по интернету вот все заседания. И я хочу понять, какая вот цель вот этого всего? Судить его или найти и расстрелять за то, что виноваты. Там Проничева, как его, президента Ингушетии, Зязикова, Засохова расстрелять, этого Путина расстрелять, всех, и тогда мы успокоимся. Между прочим, то же самое хотят террористы. Они хотят расстрелять и Путина, потому что в этой ситуации фактически смыкаются действия террористов и всего. А вы что хотите, чтобы во Владикавказе шариатский суд был? Вы что хотите, чтобы во Владикавказе женщин насиловали? Вы что хотите, чтобы во Владикавказе крали людей? Поэтому Путину, поэтому, не знаю, что вы слышали, поэтому Путину за это надо сказать спасибо, а не расстреливать.
Слова Леонида Рошаля задели жителей Беслана. Некоторые обвиняли его в даче ложных показаний, другие, наоборот, благодарили за помощь, оказанную в дни трагедии. Гневные выкрики в адрес педиатра пресекал председательствующий Тамерлан Агузаров. Одну из пострадавших Кабисову судья удалил из зала. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 7 февраля. Состояние рядового Андрея Сычева тяжелое, но стабильное, сообщил начальник Московского госпиталя имени Бурденга Вячеслав Клюжев. Сычев сегодня был доставлен в госпиталь из Челябинска. По словам Клюжева, у больного может развиться сепсис. Делается все необходимое, чтобы этого не допустить, заявил врач. Андрею Сычеву, напомню, пришлось ампутировать обе ноги после того, как он был зверски избит старослужащими в Челябинском танковом училище. Военный суд рассматривает 5 уголовных дел о дедовщине. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Урале Олег Вахрушев.
Медики Челябинской клинической больницы скорой помощи приняли решение о срочной транспортировке рядового Андрея Сычева в госпиталь Бурденко после того, как в минувший понедельник его состояние резко ухудшилось. До этого врачи полностью вылечили двустороннюю пневмонию. Сычев начал самостоятельно дышать и говорить. Подготовка к транспортировке проводилась уже несколько дней. Врачи ждали еще большего улучшения общего состояния, однако случилось обратное. Медики так и не смогли точно определить место расположения очага воспалительного процесса, говорит сестра солдата Марина Муферт.
Температура ночью резко поднялась, больше 39. Открылась рвота у него, и консилиум врачей решил его транспортировать. Были взяты у него анализы, его отправляли на УЗИ, чтобы выяснить очаг воспаления, очаг вот этой температуры. Что касается мнения врачей, безопасно это или нет, врачи сейчас говорят, что транспортировку можно откладывать до бесконечности, а ребенка как бы лечить все равно надо, заканчивать лечение.
По словам Марины, на транспортировку самолетом дала согласие мать Андрея после разговора со специалистами госпиталя Бурденко, которые убедили ее в этой необходимости. Хотя у родственников к челябинским медикам никаких претензий нет.
Вообще помощь оказывается очень хорошая. Врачи там замечательные просто. Особенно Ренат Талипов, это чудесный человек, он буквально спас Андрею жизнь, он буквально выдернул его с того света. Ну, в принципе, сейчас лечение качественное, насколько это возможно. Оплачивают это военный госпиталь и часть сама вот эта клиническая больница номер 3.
Стоимость одного дня лечения Андрея Сычева в челябинской клинике варьировала от 60 тысяч рублей в кризисные дни до 5 тысяч рублей, когда состояние улучшалось. До последнего момента к самой клинике и к медицинскому общежитию, где жила мать Андрея, приходили сочувствующие челябинцы и поддерживали ее как морально, так и материально. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сейчас рядом со мной в студии программы «Время свободы» мой коллега Петр Вайль, обозреватель нашего радио. Петр, сегодня несчастного Андрея Сычева в аэропорту встречали сразу несколько генералов. Если судить по тому, что видно сейчас на экранах телевизоров, его болезнь, его несчастье стало таким делом всей страны. Люди работают смены специально на заводах в Челябинске для того, чтобы перечислить деньги в помощь Андрею. Возникают разного рода инициативы. Сразу 4 квартиры предложено семье этого несчастного солдата, куда они могут переселить. определиться. Понятен сам ужас той ситуации, в которой этот парень оказался. И все-таки что-то здесь позволяет мне предположить, что речь идет не только о волне каких-то народных симпатий, какое-то вот сочувствие к бедному, к несчастному солдату.
Конечно, и сочувствие, и жалость – это все в природе человека, любого человека. И это очень понятное такое чувство, понятное ощущение. Но вы правы в том, что отчетливый привкус такой штурмовщины советского образца. А то раньше не знали, что творится в армии. Сколько об этом писано, говорено, показано по телевидению. И все, кто служил в армии, я, например, служил в армии, все знают, что это такое, да? И вот вдруг дали отмашку, и все вдруг сорвались в служебном рвении, как называл это классик, административный восторг. Вот чего здесь больше. И вот это производит впечатление крайнего цинизма. Тогда, когда издевательство над молодыми солдатами – это проявление тупой жестокости сверстников и полного попустительства и невозможности руководить со стороны офицеров и других высших начальников, то вот то, что происходит теперь, то, когда министр обороны на голубом глазу во весь экран говорит, почему мне не доложили там раньше? Да докладывали 1000 раз о других подобных случаях. Никто не реагировал. Только когда дело было предано огласке, вдруг они сорвались с цепи. И вот эта вот штурмовщина, вот теперь будем бороться. А раньше не надо было бороться.
Вы употребили слово «советский» для характеристики самого процесса или говоря о осколках той системы, которая была в России уже, между прочим, почти 20 лет назад. Означает ли сказанное вами, что речь идет о отдельных недостатках, с которыми надо бороться, либо это свойство характера или свойство политической системы?
Нет, это способ мышления, безусловно, способ мышления. Понимаете, когда я помню, я был маленький, но я помню, как вся страна, Советский Союз в то время, вся страна, без исключения, как-то поднялась в праведном возмущении, когда где-то в Москве на каком-то парке на пруду убили лебедя Борьку. Само по себе безобразие. Какие-то хулиганы бросили камень, убили этого несчастного лебедя Борь. Это в стране, где миллионы людей погибали в лагерях. И никто никогда не поднимал никакого голоса в защиту. И ужасно, что это продолжается в другой России, в которой, казалось бы, другие отношения, что называется, как нас учили по политэкономии, другие производственные отношения. Оказывается, что они продолжают работать.
У вас есть ответ, почему они продолжаются? Почему, если вы говорите, что изменилась система производственных отношений, страна должна быть другой?
Мозги не изменились. Мозги, к сожалению, не изменились. К сожалению, как были у власти те люди, которые управляли раньше страной, так и преемственность этой власти так и передается от одних к другому, от старших к младшему, без видимых изменений.
Система регенерирует сама себя. То есть вы говорите ведь не о том, что вот эта генерация умрет, там каких-то старых генералов, старых руководителей, она воспроизводит себе подобных, получается.
Совершенно верно. Посмотрите, те люди, которые не могут быть советскими просто по возрасту, да, они таковыми являются по поведению, потому что их воспитывали старшие, что называется, братья и отцы. И, казалось бы, вот сейчас с этим рядовым Сычевым, ну, еще один повод для покаяния. Только на покаянии может строиться государство, которое почитает себя принадлежащим христианской цивилизации. Как это происходит во всем мире? Ничего подобного мы не видим. В любой стране министр обороны немедленно ушел бы в отставку. И Сергею Иванову только там и место. И раньше-то, а уж после этого случая тем более. Но ведь это уже никогда не произойдет. Он по-прежнему остается преемником будущим на высший пост стране.
Вы возьметесь оценить потенциал регенерации этой системы. Он абсолютен или нет? Или все-таки он уменьшается?
Нет, он, конечно, уменьшается. Конечно, он уменьшается, потому что, по крайней мере, об этом можно говорить. По крайней мере, об этом можно говорить, и не только вот нам с вами, да, мы в другом несколько положении, но и на интернет-сайтах, в бумажной прессе, конечно, по-другому, на экранах телевизоров. Там мы видим все того же Сергея Иванова и других начальников, которые докладывают о успешной борьбе с дедовщиной. Происходят уже абсолютно объяснимые в такой штурмовщине вещи, когда где-то там заболели солдатики, что-то, по-моему, не то съели, да, немедленно туда выезжает прокурор окружной разбираться, не отравили ли их. То есть уже перехлёстывает система. Будьте уверены, уже в штрафбаты отправлены какие-то люди, которых раньше, может быть, за это наказали бы 2 нарядами вне очереди.
Можно то, что происходит, характеризовать таким достаточно расплывчатым, но, тем не менее, может быть, важным термином безнравственности?
Ну, разумеется, цинизм – это и есть высшая форма безнравственности.
Удили Андрея Сычева, писатель Петр Вайль. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это гроссмейстер Марк Тайманов, который отмечает свой 80-летний юбилей. Сейчас о другой актуальной теме дня. В Турин для участия в Олимпийских играх сегодня прибыли немецкие фигуристы, серебряные призеры последнего чемпионата Европы в парном катании Алена Савченко, Робин Шелкови и их тренер Инго Штойер. Несколько дней шла борьба между Олимпийским комитетом Германии и этим тренером, которого отказывались официально включать в состав команду за стукачество в ГДР в молодые годы. С подробностями из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Суд в Берлине, в который обратился Инго Штойер, счел решение Олимпийского комитета лишенным каких бы то ни было юридических оснований. Судья, в частности, так обосновал свою позицию. Национальный олимпийский комитет не смог сказать точно, когда и кем, на основе каких бесед с подателем иска было принято это решение, а такое недопустимо с правовой точки зрения. Тем не менее, эта история будет иметь продолжение, так как при приеме на работу в армию Штойер не упомянул в анкете о своей деятельности осведомителя. По сведениям же Олимпийского комитета, Инго Штойер работал на штазе с 1985 по 1989 год и получал за эту деятельность деньги. Сам Инго Штойер так отреагировал на решение суда в Берлине. Теперь мы можем потратить оставшиеся часы только на подготовку к Олимпиаде. Накануне приговора суда страсти были накалены. Газеты писали, что армейский спортивный клуб, в котором официально работает, точнее служит в звании унтер-офицера Штойер, намерен его уволить. Ходили также слухи, что Инго Штойер собирается покинуть страну. Он опроверг все эти сообщения, добавив, что это уже не первый случай в немецком спорте, когда конкуренты пытаются помешать бывшим спортсменам ГДР, обвиняя их в сотрудничестве со Штази. Инго Штойер рассказал о разнообразной поддержке его и фигуристов в трудную минуту. Звонили друзья и спонсоры, и просто самые разные люди, заявляя о своей солидарности с нами. «Вы показали замечательную работу», — говорили они, — «и мы просто не понимаем, что происходит. Речь должна идти о спорте, а не о чем-нибудь другом». Алена Савченко, в прошлом гражданка Украины, а ныне Германии, намеревалась даже отказаться выступать в знак солидарности с тренером, если бы его не включили в команду. Она говорила: «Да, я останусь при своем мнении, потому что мы команда, и мы хотим бороться за медали вместе». Ее партнер, темнокожий сын тунисца и немки Робин Шелкови, уже бывший дважды чемпионом Германии с другими партнершами, был иного мнения. «Я считаю, что мы должны поехать в Турин в любом случае и показать там все, на что способны, и этим поддержать нашего тренера Инго Штойера». Теперь все это позади. Спортсмены и тренер прибыли в Турин. Бойцовский характер, умение постоять за себя Инго Штойер демонстрирует не в первый раз в своей жизни. Сам, будучи прекрасным фигуристом, он стал в 1997 году чемпионом мира в парном катании. И это после страшного падения его партнерши Мэнди Ветцель на Олимпиаде 1994 года в норвежском Лилленхаммере. Тогда казалось, что не только о спорте, но и вообще о восстановлении здоровья партнерши можно было только мечтать. Выиграли Штойер и Ветцель и бронзовые медали на Олимпиаде 1998 года. Что же до естественно презираемой всеми деятельности осведомителя, то как в спорте, так и в жизни ГДР были произвольная и обязательная программы. В произвольной гражданин выбирал основную деятельность, а в обязательной ему делали предложение, от которого было трудно отказаться. Любимица всей Германии Катарина Витт, комментируя историю Инго Штойера, сказала, что еще 15 лет назад познакомилась со своим личным делом в Штази, ГДРовском КГБ, и прочитала все написанное осведомителями, в том числе и Инго Штойером. «Инго был одним из множества», — сказала Вит. «И я давно простила его, потому что все, что он писал, было детским лепетом. Например, он сообщал, что я ехала на своей ладе, сильно превышая скорость, и добавлял такую, например, подробность. Цитирую. «Мы должны были остановиться, потому что из-за плохих рессор нас укачало. На его совести нет больших грехов», — сказала Катарина Вит о своем бывшем коллеге по сборной ГДР. «Но я по-другому отношусь к тем, кто предавали планы побега из ГДР своих друзей, и люди попадали после этого на 10 лет за решетку. Ничего подобного, насколько я знаю, Инго Штойер не делал». Катарина Вит считает также, что с документами Штази можно было уже давно окончательно разобраться, так как доступ к ним открыт, а ныне это уже история, и копания в ней никому и ничем помочь не могут. «Если бы Олимпийскому комитету удалось бы не пустить Инго Штойера в Турин», сказала в заключении своего комментария Катарина Вит, «то Олимпийские игры не стали бы от этого для немцев лучше». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» и его последнюю тему продолжит обзор российской печати. Московские газеты 7 февраля активно пишут о Туринских олимпийских играх и оценивают шансы российской национальной команды на этих соревнованиях. У микрофона Умин Шакиров.
Россия собирается завоевать на Олимпиаде 25 медалей. 4 года назад их было 16. С такими прогнозами вышли «Известия». За неделю до открытия игр в распоряжении газеты оказался документ, наиболее объективно отражающий перспективы российской сборной по версии национальных федераций, представленной Агентству по физкультуре и спорту. Согласно этому прогнозу, сборная России, хотя и выступит удачнее, чем в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, все равно не сможет попасть в тройку призеров общекомандного зачета надвигающихся игр. В самом Росспорте рассчитывают выиграть на 2 золотые медали больше, 9, вместо заявленных федерациями 7. Это был прогноз ноября прошлого года. Если бы план составлялся сегодня, пишет автор статьи, он претерпел бы некоторые изменения после победы Светланы Журовой на январском чемпионате мира по конькобежному спорту. После такого успеха пессимизм чиновников наверняка поубавился, предполагают «Известия». «Нас не ждут и не хотят». С таким пессимистическим заголовком вышли новые «Известия». На зимних олимпиадах на наших фигуристов всегда смотрели как на одних из главных добытчиков золотых наград, пишет автор статьи. Начиная с 1964 года, без золота они никогда не возвращались. Но вот шанс завоевать на Олимпийских играх все 4 золотые медали выпадает нашим мастерам конька впервые. Реальными претендентами на олимпийскую победу являются парники Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, танцоры Татьяна Навка и Роман Костомаров, одиночники Ирина Слуцкая и Евгений Плющенко. Все они не так давно в очередной раз стали в своих дисциплинах сильнейшими на континенте. Но, как заметил президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев, Олимпиада не чемпионат Европы, и там наших медалей не ждут и не хотят, цитирует чиновника автор статьи. И так понятно, что своими постоянными победами мы, по меткому выражению одного из наших тренеров, уже всем намазолили глаза. А публике, чиновникам из Международного союза конькобежцев, телевидению, спонсорам и так далее, хочется разнообразия. Поэтому с мечтой подвинуть Россию с пьедестала сегодня живут не только соперники, но и судьи. А это значит, что кататься фигуристы должны безошибочно. Приходит к такому выводу новые «Известия». Особенности думского туризма. Корреспондент независимой газеты решил узнать, кто из депутатов Госдумы собирается в Турин и за чей счет. На его вопросы ответил глава думского комитета по регламенту Олег Ковалев. Если кто-то из депутатов и поедет в Турин, то только как частное лицо и за свой счет. Именно таким образом в Турине на день открытия зимних Олимпийских игр окажется заместитель председателя Государственной Думы Артур Челенгаров. Он признался корреспонденту независимой газеты, что летает на Олимпиады 68-го года. Во-первых, это мое многолетнее увлечение. Во-вторых, меня уже просят приехать лыжники. Зовут и умоляют. Говорят, что они без меня не побегут, обосновал известный полярник, а ныне депутат, свою позицию. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 7 февраля знаменитый российский шахматист Марк Тайманов, который отмечает сегодня свое 80-летие. Марк Тайманов петербуржец, он окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано. В шахматах считается одним из видных представителей так называемой Ленинградской школы Михаила Ботвинника, международный гроссмейстер, шахматный литератор, победитель свыше 40 крупнейших турниров, чемпион Советского Союза в 50-е и 60-е годы, претендент на звание чемпиона мира, однажды уступивший в финальном матче титул Бобби Фишеру, внес ценный вклад в развитие дебютной теории шахмат. О человеке дня Радио Свобода говорит его старший товарищ, чемпион мира по шахматам Василий Смыслов.
Он был мой партнер не только в шахматах, но и в музыке. Много приходилось играть с ним в разных соревнованиях и выступать за страну и бороться в первенстве мира. А также памятны мне и выступления музыкальные. Помню, интересное было выступление в 1953 году в Цюрихе, когда мы выступали вместе с ним. Он исполнял, аккомпанировал мне «Пролог по ясу». А затем, из наиболее последних, это когда юбилей был Карпова 5 лет назад. Марк Евгеньевич аккомпанировал мне уже арию из оперы «Мирон», свадебная песня. в Большом театре. Так что у меня большие диапазоны временные, когда мы с ним непрерывно встречались. И я сейчас от души желаю ему новых успехов во всех, так сказать, его творческих ипостасях. Марк Евгеньевич отличается замечательным свойством характера, оптимизмом. И мне кажется, это его часто выручал в самых трудных обстоятельствах жизни. Мне приходится, сейчас, правда, реже встречаться с Марком Евгеньевичем. Мы в последние годы выступали часто в соревнованиях сеньоры против лучших шахматисток мира. В течение многих лет за команду сеньоров вместе боролись. И всегда мне приходилось видеть его очень такую игру, наполненную энергией и оптимизмом. У него прекрасная интуиция, которая выручает его в самых трудных позициях в шахматах, а может быть и жизни.
О человеке дня радио «Свобода», шахматисте Марке Тайманове, говорил его товарищ, чемпион мира по шахматам Василий Смыслов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 февраля. Над этой программой работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы, как всегда. После новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Александр Генис представит сегодня свой очередной «Американский час». В нем, помимо прочего, рассказ о новом романе Стивена Кинга «Мобильник». Перед тем, как перечитать, послушайте, о чем. Не пропустите. Всего доброго. Ничто не оправдывает насилие в отношении посольств европейских государств.
Ни Запад, ни Европа не заинтересованы в наступлении мира в Чечне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От учительского удара граблями несколько учащихся получили колотые ранения.
Мы не намерены вредить главе палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Благодаря операции у меня теперь такое же лицо, как у других.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org